от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, новый день начался. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Сегодня очередной стрим. Вот в 6 часов он начнется. Говорю, грустно, погода такая, мерзопакостная. А коронавирус продолжается, кризис Белоруссии продолжается. Обвинения нас в чем угодно тоже продолжаются. И сегодня у нас час историка. Начинает его Андрей Светенко. Как и всегда по четвергам. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
И что, всегда так было?
Всегда так было и всегда так будет.
Ужас какой.
С опытом историка. Жизнь чертовски интересная штука, на самом деле. В ней надо жить и действовать, а не отмахиваться от проблем.
Кто же от них отмахивается? Мы от них...
Как хочется,
да. Пропади, даже если бы мы хотели, мы бы не отмахнулись. Он Корнеевский пытается, а они не отлипают.
Жалко, если бы я видел, что именно он делает, я бы что-то сказал.
В жизни? Я в целом. Чего он только в жизни не делает? Я все равно проблем полно.
Так, загадочную улыбку Сергея я наблюдаю с радостью. В последнее время мы начали пересекаться.
На улице, да, вживую.
Да.
Удивительно.
Ну, я, с вашего разрешения, продолжу экскурс в 1917 год. Такой пошаговый разговор мы ведем о том, что было в этом удивительном, неповторимом, ужасном. Тут все эпитеты подходят к году. И дает, конечно, почву для размышлений массу. Ну, так вот, Корниловский мятеж. Мы так подбираемся уже пару программ к этому ключевому моменту в развитии событий 17-го года. Конечно, вся эта история ждет своего кинофильма. Я даже удивлен, почему этого до сих пор, в всяком случае, ничего такого я не наблюдал. Может быть, отстал от жизни, но, в общем-то, по уровню психологическому, психологической напряженности, эмоциональному, очень интересный сюжет. Просто даже, так сказать, не ставя себя сразу на сторону кого-то из действующих лиц, можно было бы вот, удивиться, ну, в кавычках, порадоваться за такие события, очень интересные в истории, повторяю, эмоционально-психологического плана. Ну, насколько удастся, я попытаюсь тут уже этот нерв сюжета обозначить. А в чем тут дело-то было? Ну, потому что к началу сентября, будем говорить, значит, по новому стилю, 17-го года ситуация, ну, естественно, уже, так сказать, сложилась так, что было понятно, если страна хочет дальше, так сказать, существовать и на основаниях таких условно прежних, то есть продолжая войну до победного конца, что вполне, так сказать, естественно и нормально делать любой стране, которая в войне оказалась, они лапки кверху. И необходимо соответствующий военному времени порядок и управление. Вот с этой мыслью, так сказать, носились тогда многие, но ярче всего это выразил в тот период Лавр Георгиевич Корнилов, генерал, который был назначен главнокомандующим русской армии в тот момент, сказавший, уже, так сказать, навык политического деятеля, приобретший, выразивший свою мысль в том, что России нужны 3 армии. Армия на фронте, армия в тылу, армия на железной дороге. Армия, которая бы обеспечили порядок и управляемость в стране, потому что вот двоевластие, можно бесконечно говорить это слово, оно приводит страну просто в разобранное состояние. Созрел план, ну, ликвидации вот советов рабочих, солдатских депутатов, эпицентром которой, конечно, был Петроград в лице Петросовета, опиравшегося на революционный, как уже тогда, так сказать, принято было говорить в обязательном порядке, Петроградский военный гарнизон. Мы про этот гарнизон тоже очень много говорили. Но в данном случае важнее это то, что общая, так сказать, точка зрения была разделяема людьми, у которых не было ничего, кроме этого общего. Речь о Керенском и Корниловом. И Корнилове. Потому что в данном случае вся эта история как раз показатель того, что, как Райкин говорил, что есть вещи, которые надо делать самому, не поручая исполнителям. И в данном случае, забегая вперед, конечно, вот эксцессы исполнителей и испорченный телефон, он обрушил, в общем, вполне жизнеспособный план действий. А заключался он в том, чтобы в Петрограде объявить военное положение, ввести в столицу военный корпус с фронта для реального осуществления этого положения, но имея в виду нейтрализацию большевиков. В качестве сопровождающей такой отвлекающей меры или маневра организовать, может быть, так сказать, провокационно какое-то выступление очередное, якобы, так сказать, большевистское, и под предлогом необходимости его подавления, значит, сделать так, чтобы общественное мнение с появлением в Петрограде частей с фронта, ну, так сказать, согласилось. В данном случае не в этом была проблема. Проблема была в том, чтобы все эти устроители этого замысла доверяли друг другу и были уверены в том, что каждый свою часть пути пройдет. Потому что где-то путь-то был довольно такой сложный и туманный с самого начала. Потому что вот предполагалось, что вся военная и гражданская власть в Петроградском округе будет принадлежать Корнилову. Но сам город останется под управлением временного правительства, председателем которого вот незадолго до этого стал Керенский.
А можешь подумать, где-нибудь в истории когда-нибудь такие договора срабатывали, хоть по римским триумвиратам, хоть по французским?
Ну, срабатывали. Почему сейчас сразу в параллели уходить? Главное, это здесь я-то бью в такую точку, что необходима координация усилий напрямую, потому что что произошло, так сказать, на следующий день после начала осуществления этого плана? Я специально говорю, что речь не о мятеже, а все это было по плану и осуществляемому людьми с полномочиями. И в этом смысле, казалось бы, вот все, договоренность есть, поехали, что называется. Тут надо третьего фигуранта еще включить, который в функции посредника мог бы исполнять. Это Борис Савенков, который был известный эсер, да, заместитель Керенского, получивший полномочия вот военного губернатора Петрограда и координировавшего свои усилия непосредственно с Корниловым. Но тут, как чертик из шкатулки, вылезает вот некий, так сказать, персонаж, который, оказывается, очень большую роль во всей этой истории сыграл. Владимир Николаевич Львов, депутат Государственной Думы нескольких созывов, бывший обер-прокурор Святейшего Синода, то есть, ну, человек достаточно известный. Человек этот был, ну, так уже, так сказать, по итогам его деятельности в истории, можно сказать, что это, конечно, и авантюрист, и самопиарщик, и выжига, и пройдоха. Вот эти старые теплые русские слова, они тут вполне подходят. Вот он явился к Керенскому уже в процессе осуществления, значит, плана, когда третий кавалерийский корпус, самый надежный, в состав которого входит знаменитая дикая или туземная дивизия, идет на Петроград, встречает, кстати говоря, с самого начала и сопротивления, там железнодорожные рабочие пути разбирают, какие-то отряды вот, военные большевиками, так сказать, возглавляемые, уже начинают, понимая, что происходит, противодействовать этому движению, но в принципе продвигается. Корнилов идет на Петроград. И в этот момент появившийся в кабинете Керенского и добившейся аудиенции вот этот Владимир Львов начинает ему в уши лить следующую речь о том, что, значит, он якобы действует от имени некой неназванной группы общественных деятелей правого толка, в отличие от Корнилова, невесть откуда взятого, доверять которому не приходится, потому что это, так сказать, солдафон и вообще, так сказать, человек с диктаторскими этими замашками. То есть Львов предлагает Керенскому свои услуги в качестве медиатора для того, чтобы получить поддержку со стороны, ну, каких-то действительно реальных, вменяемых монархистов, представителей, так сказать, правого лагеря.
Так он же их не называет.
Да, но при этом он их не называет, да. Но зато он говорит то, что во что легко поверить, и что не лишено, так сказать, оснований, но о том, что все это кончится тем, что Корнилов просто установит военную диктатуру, зачем ему делиться, так сказать, властью с Керенским, тем более, что, значит, там ничего общего в дальнейших вещах нет. Это, кстати говоря, небольшое отступление. Нельзя забывать, что Керенский был, ну, не просто эсер, это клеймо, там, ярлык и прочее. Это был человек таких левых убеждений. Для него, значит, не просто левая фраза, а все, что связано было вот с такой вот революционностью, разделяемой и большевиками, и меньшевиками в отношении там народных масс и так далее, и так далее. Это было близко, понятно, он стоял на этих позициях, а вот представители правого, так сказать, лагеря, для него эта опасность была больше, тем более, что и он, в свою очередь, в глазах этого правого лагеря был фигурой совершенно, так сказать, ненужной в том смысле, что дело-то вел к тому, чтобы все-таки какая-то, так сказать, революционная левая, ну, социализм, там, я не знаю, с человеческим лицом торжествовал, зачем это все нужно. Так вот, возвращаясь к Львову, значит, получается в результате этой аудиенции, что Керенский ему вроде как бы какие-то, ну, не хочется говорить, полномочия дает, он ему дает согласие на то, чтобы этот Львов поехал в Могилев в ставку Верховного Главнокомандования, и там бы, значит, все изложил свои условия, то есть условия Керенского, прозондировал почву, и, в общем, неким представителем своим он его якобы, так сказать, назначил. И тут самое главное обстоятельство. Вот все план осуществляется главными действующими лицами, которые находятся вдалеке друг от друга. Керенский сидит в Петрограде, Корнилов в Могилеве, войска под командованием Корнилова идут в Петроград, и первое, значит, вроде бы все осуществляется, как я уже сказал, этот замысел, но в нем уже какая-то заминка, трещинка возникает в том, что руководит непосредственно войсками, идущими на Петроград, генерал Крымов. А вот именно вот этого Крымова Керенский бы и не хотел видеть в качестве командующего войсками, потому что он знает, что Крымов – это монархист, он знает, что Крымов – человек, который не разделяет никаких, так сказать, социал-демократических, там, революционных взглядов вообще. И для начала Керенский вообще просил заменить его, ну, кем-то другим, но человеком, которого бы не было яркого политического, там, условно-монархического лица. Корнилов на это не соглашается. И вот эта заминка, она тоже, как бы, свою роль, может быть, играет в развитии событий. Что происходит дальше? Прибыв в ставку, прибыв в стан военных, Львов, ну, явно начинает уже, так сказать, заниматься чистейшей воды провокациями, потому что он уже у Корнилову начинает говорить о том, а зачем, ну, буквально следующее, что, а зачем вам в этой ситуации Керенский? А что, если, так сказать, результатом этого движения на Петроград станет установление действительно вменяемой, внятной, временной военной диктатуры, необходимой для того, чтобы в стране навести должный военному времени порядок?
Господи, ничего не изменилось, 100 лет прошло.
Корнилов начинает рассуждать, что, ну да, конечно, в общем-то, так было бы, наверное, лучше, потому что так было бы правильно, так было бы проще, там, и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле, значит, Львов набирается личных впечатлений от того, что происходит в ставке, а впечатление там составить было нетрудно, что именно, какими словами русскими, нетеплыми, старинными, современными они, значит, все это революционную братью величают во главе с Керенским, потому что у нее действительно не просто одежда, а и функция революционная у этой власти, этого временного правительства, с точки зрения, повторяю, так сказать, ну, обычных, нормальных, так сказать, вчерашних царских генералов и генералитета русской армии. Вот, набравшись этих впечатлений, уже в свою очередь ненадуманных, Львов опять, значит, там, благо, недалеко ехать, отбывает в Петроград, вновь встречается с Керенским, и уже в качестве как бы парламентера от Корнилова себя представляет, потому что, да, вот знаете, Александр Федорович, поговорили, выяснили, вот товарищ так себя ведет, что, в общем-то, готов обсуждать условия передачи ему всех полномочий, и опять-таки, значит, давайте, может быть, здесь что-то надо давать уже задний ход осуществления того плана, который осуществляется. Вот. И даже какое-то якобы ультимативное требование со стороны Корнилова передать всю власть военную и гражданскую в руки верховного главнокомандующего, все это, значит, Львов сообщает Керенскому. При этом добавляет от себя много, так сказать, личных впечатлений о том, насколько, значит, ненавидят Керенского в Ставке. И что если он там появится, значит, то его непременно убьют. А вот почему возникает тема того, что Керенский может появиться в Ставке? Ну, потому что, ну, всем понятно, что должен быть какой-то командный пункт, должен быть какой-то, так сказать, ну, не просто координация усилий, благо там телефон, телеграф были, поговорить можно было. Кстати, сохранилась телефонограмма, запись разговора между Керенским и Корниловым, который вот как раз вот к теме кинофильмы и обращает нас, потому что лучше было бы все делать, значит, воочию, наблюдая друг друга. Но тут Львов говорит, значит, Керенскому, что вам ни в коем случае нельзя ехать в Могилев, потому что вас там сразу арестуют и убьют, и вообще это ловушка. И тогда Керенский решает переговорить с Корниловым по прямому проводу, и получается вот самый разговор по испорченному телефону. Керенский задает Корнилову какие-то уточняющие вопросы, не называя вещи своими именами, но буквально, нужно ли мне приезжать в Могилев? «Да, нужно», – отвечает Корнилов. А стоящий в это время рядом с Керенским Львов, так сказать, понимающий, кивает, говорит, вот видите, заманивают, говорят, что нужно. А я же вам говорю, что они вас там убьют. «А нужно ли брать с собой Савенкова?» – спрашивает Керенский Корнилов. «Ну да, хорошо бы», – отвечает Корнилов. «А считаете ли вы, что ситуация требует этого?» «Ну да, требует, и причем повелительно», – отвечает Корнилов, используя красивое русское слово в данном контексте. Ну, в общем, все ответы Корнилова выглядят как подтверждение тех подозрений, которые излагает Керенскому Владимир Львов. Но по сути-то в словах Корнилова никакого подвоха нет, поскольку Керенский задает вопросы в самом общем виде, получает на них внятные в самом, опять-таки, общем виде, значит, ответы, потому что, ну да, лучше было бы действовать вместе из одного центра, из одного места вместе. Вот. И впоследствии, кстати говоря, Лавр Георгиевич будет утверждать, что как раз Керенский действовал провокационно, ища повод для обвинения его в мятеже, тогда как он только лишь подтверждал в этом разговоре, что Керенскому в тот момент было бы лучше оказаться в Могилеве, не более того. Вот. А в результате, как я уже сказал, происходит полное разрушение всего, так сказать, намеченного плана действий, потому что, с одной стороны, никаких оснований для того, чтобы части действующей армии приходили в Петроград, там, где уже есть военный гарнизон, потому что никак смуты там, значит, не происходит. Происходит некая борьба в предместьях Петрограда на пути следования, который, может быть, отражает общий как раз вот раздрай, смуту, хаос и непослушание взаимное. То есть оснований для того, чтобы вводить военное положение в самом Петрограде нет. А если и есть, то как результат вот этого движения с фронта, которое подается общественному мнению, горожанству и вообще там всем, кто это слышит, как, может быть, самоуправство вот военных во главе с Корниловым, которые вместо того, чтобы воевать, о чем они, так сказать, ратуют, начинают бороться за власть в Петрограде и идут свергать кого? Идут свергать временное правительство. Почему только Советы? Может быть, и Советы, конечно, тоже, но заодно и временное правительство устанавливают, тем самым диктатуру. Поверить в это, согласимся, не так уж и сложно. Тем более, что и сам Керенский начинает в этой ситуации действовать так, что в это можно поверить, потому что лишним это не бывает, но, может быть, ему стоит как-то вооружить, сплотить как раз и органы советской власти, благо они представлены в большинстве своем на тот момент, как еще кажется, теми же эсерами и меньшевиками. То есть в результате Керенский дает отмашку на раздачу оружия рабочим, значит, питерских заводов и фабрик. Так, кстати говоря, попутно получается рождается Красная Гвардия. Так вот этот вот символ революции, значит, такой усатый средних лет, значит, рабочий, перепоясанный тоже пулеметной лентой с винтовкой в руках, появляется как символ наравне с матросом, наравне с солдатом, одетым в военную форму. Это понятно, движущая сила революции. Вот такой вот третья составная часть этого процесса. Потому что действительно отряды Красной Гвардии начали создаваться по совершенно легальному образцу, лекалу, который был, значит, предложен временным правительством в лице Керенского как раз вот в тот самый момент. То есть план всего того, что они же сами и задумали, начал рушиться и благодаря их же собственным усилиям. И в первую очередь усилиям Керенского, который, естественно, так сказать, у него были основания понимать свою такую промежуточную роль и, в общем-то, роль какого-то третьего лишнего в этой ситуации. Но вместо этого он решил, значит, что он, ну, деваться ему, может быть, было некуда, значит, он сделал ставку на то, чтобы всех вокруг себя, значит, объявить врагами изменниками, начав с Корнилова, да.
Новости, новости, новости. Андрей Сергеевич, потом продолжим. Ну что ж, вернулись в эфир. С нами Андрей Светенко. Мы говорили о обстановке, предшествовавшем. Ну, может быть, последним усилием по предотвращению революции.
Ну, под революцией, да, вы имеете в виду так, то, что сами большевики называли переворотом, нисколько не вкладывая уничижительный смысл в этот термин, поскольку это, во-первых, русское слово, которое соответствует по смыслу слову революции.
Ну, Великая Октябрьская смена... социалистическая революция, да, как нас всю жизнь учили, ведь нас же так учили.
Смена фазы развития – это, значит, переворот.
Потрясающе, это как при этом развели на пустом месте Керенского.
Вот, во-первых, зная последствия, то получается, что развели, и он оказался в дураках. И потом мы в прошлый раз вспоминали, что он прожил долгую жизнь и умер там в 1971 году. И уже в старости он, ну, давал многочисленные интервью. Он вообще достаточно активной общественной политической деятельностью занимался. И, кроме всего прочего, говорил о том, что если бы в те времена, в 1917 году, было телевидение, то он бы никогда бы власть не потерял, потому что это и был его конек, умение зажигать массы, умение, так сказать, произносить речи, производить этим эффекты. И с этим были все действительно согласны.
А у него какое было образование? Он юрист был?
Да, он был юрист.
Знатный болтун
был. В этом смысле у него тут все как у Владимира Ильича Ленина. Они одну и ту же гимназию кончали. Кстати, отец Керенского был директором гимназии в момент, когда выпускался Владимир Ильич из нее.
Казанская мафия?
И тот Ульяновская, скорее, да. Симбирская. И вот золотую медаль-то он ему выписал тоже, несмотря на плохую, так сказать, биографию и данные, так сказать, о том, ну, к тому времени это уже было все со старшим сыном, с Александром, известно. Так сказать. Но вот, потом-то, когда вот мы биографию Ленина изучаем, что золотой медалью закончил, как может быть дана золотая медаль младшему брату государственного преступника, террориста там, и так далее. Это, в общем, как бы вертикаль-то что-то, где она. Не было ее, в том числе вот в лице Керенских.
Тогда Нобелевских премий не было, а то бы получил по литературе.
В отличие от Владимира Ильича, у которого практика как юриста складывалась неудачно, он там два дела в качестве адвоката проиграл первых и остыл, значит, к этой профессиональной работе. У Керенского, наоборот, все начало складываться хорошо. Он себе имя составил именно как адвокат по социально-правовым экономическим сюжетам. И, в общем-то, к 17-му году он был достаточно известным адвокатом с репутацией, значит, успешной. Вот. Да, в отличие, значит, от Владимира Ильича.
Не полез бы в политику, может быть, и Плевака новым стал бы.
Но он и был, как бы, в этом ключе развивался до того. Знаете, все-таки ни один отдельно взятый человек не может в истории про себя сказать, что вот это я, вот благодаря, если он, конечно, не утрачивает адекватности и чувство реальности, что это вот благодаря мне тут существует страна, или благодаря мне происходит революция, а если меня не будет, то ничего и не было бы. И это вот в данном случае Керенский-то, мы как бы говорим в том в духе, что он вот эти сентябрьские события с мятежом и в проигрыше оказался, а на самом-то деле по первости-то он оказался как раз и на коне, он оказался как раз и победителем, потому что он и Корнилова арестовал, и вот этого несчастного пройдоху Владимира Николаевича Львова арестовал, потому что прямым следствием того вот действий вот этих вот на разрыв берущих и Корнилова, и Керенского, казалось бы, со стороны этого мошенника-авантюриста Львова, было то, что сам Львов был арестован как государственный преступник, помещен в Петропавловскую крепость. И вообще в этом смысле хочется про этого персонажа немножко, так сказать, сказать особо, потому что вот коллега Никита Соколов, историк, он очень хорошую фразу произнес. Мы никогда не узнаем, был ли последовавший в конце августа демарш Львова следствием помутнения рассудка или коварно задуманной и виртуозно исполненной местью, но последствия его оказались катастрофическими. Катастрофическими это в данном случае.
А месть за что?
Не понял.
За что месть?
Ну, месть за то, что его карьера неудачно складывалась, потому что при временном правительстве в первом составе, это он еще был этим обер-прокурором Святейшего Синода, был отправлен в отставку. Он себя не без оснований, может быть, опять же, для себя мнил крупным, так сказать, общественным деятелем, который мог бы пригодиться и быть на первых ролях, а он был, значит, задвинут в отставку, там быстро все менялось. Кстати говоря, вот у него интересная судьба последующая, потому что он в 20-м году уехал в эмиграцию, значит, продвигаясь, ну, последовательно, как и многие, так сказать, отступая с частями белой армии, значит, на окраины империи, а потом произошел камбэк в 22-м году, когда вот у нас многих высылали там философские пароходы и уезжали последние, он как раз вернулся. Ну, не единственный, была такая небольшая, так сказать, такой тренд на возвращение в условиях НЭПа. Ну, это я к тому говорю, что никак, все-таки мнил себя идеологом, примкнулся к сменовеховцам и, вернувшись уже в Советскую Россию сознательно, при этом за два года пребывания в эмиграции на Западе, развернув такую кампанию о том, что, значит, большевики, в общем-то, так сказать, люди, с которыми можно иметь дело, что надо, так сказать, вот Россию строить опять заново, используя все политические силы, и большевики, знаете, вот как у Булгакова в «Собачьем сердце», там произносится, по-моему, Барменталь фразу, они уже не такие, как были раньше, ну вот как бы, так сказать, они сейчас не такие злые, там не военный коммунизм. Вот это заигрывание, значит, с компромиссный с этим вот НЭПовским периодом, который шаг назад, вот, вот здесь вот на, этой, на этом носовом платке, условно говоря, Львов и танцевал, и политические, значит, танго. И он возглавил высшее церковное управление обновленческой церкви, который, значит, был проект такой по дискредитации Русской Православной Церкви, ну, такой промежуточный, не с решительным, значит, уже наступлением на церковь, что произойдет в конце 20-х годов, когда закроют уже все монастыри, все практически церкви, и православная церковь перейдет на такое фактически нелегальное катакомбное существование. А в начале 20-х вот были такие проекты, значит, вот по расшатыванию, по дискредитации, по, ну, гибридной, я бы так сказал, по созданию общин вот обновленческой церкви. Эти отзвуки этой кампании, они вот в бессмертных произведениях того же Ильфа и Петрова звучат. Отец Федор в «12 стульях», там, когда опускается на поиски, значит, сокровища, его жена сначала не понимает, когда он начинает стричь бороду. «Ты что, к обновленцам уходишь?» Вот это одна фраза, она, так сказать, массовому читателю современному мало что, может быть, говорит, но вот это вот такой достаточно острый сатирический выпад очередной, которых много у Ильфа и Петрова в этом произведении.
Слушайте, но... а чем Львов кончил в итоге? Расстреляли
вот
его, наконец?
Сейчас его, нет, не расстреляли. Он умер своей смертью в Томске в 30-м году. Правда, есть версии, что в 34-м. Но вот, кстати говоря, он от общественной деятельности вскоре отошел, живя уже в Советском Союзе. Хотя первое время пытался, значит, вот, заниматься на ниве, так сказать, церковных организаций какой-то общественно полезной в его понимании деятельностью и для советской власти. Ну, вот это вот можно, ну, знающий, понимающий человек это оценит. Вот, смена веховца. Вот это вот идеологическая программа смены вех, то есть смены позиций, вот, неприятие советской власти или революции на тему, так сказать, ну, какого-то сотрудничества или диалога с ней, на попытку, значит, повлиять на нее изнутри таким участием, ну, своего рода вот такая новая версия чеховской или чеховского периода или периода, значит, народовольческого с теорией малых дел. Вот, вот такими малыми делами, находясь в советской, значит, в российской глубинке в Томске, где-то Владимир Львов занимался. Ну, в этом смысле, конечно, на фоне даже своих ближайших родственников, это, которые были деятелями эмиграции русской, значит, классической, общественной, политической, он вот отличие из себя представляет.
Сильно гибкий персонаж.
Он по-своему гибкий, но эта гибкость в данном случае передает какой-то, если угодно, даже, может быть, и конструктив. Это какое-то, значит, не заскорузлое, значит, какое-то движение к... Ну, действительно, тут словом «смена вех» многое сказано, что, значит, надо адаптироваться к моменту, а не сидеть на позициях, значит, уже прошедших времен, которые не отражают... Ну, конфигурацию сил, так вот, общими словами.
Ну, слушайте, классическая говорят. Фраза «вовремя предать, значит, не предать, а предвидеть».
Вот, где-то в таком виде. Вот то, что,
ну,
что он
вот
делал в отношении Корнилова, я согласен, но то, что он делал в отношении Корнилова и Керенского, это как раз вот так и называется «вовремя предать», это значит «предвидеть», потому что он предавал обоих сразу, так сказать, и по нескольку раз в одной и той же фразе. Но самое, значит, возвращаясь к событиям, собственно, сентября 17-го года по новому стилю, там драматическая точка была поставлена вот генералом Александром Крымовым, потому что я вот упоминал его как командира тех частей, которые двигались на Петроград по приказу Корнилова, что это, что он, в свою очередь, значит, воспринимался Керенским как нежелательная фигура. Может быть, если бы его заменили, не пошла бы вот эта цепочка вот этих вот подозрений развиваться, не дали бы ходу всей этой инициативе в кавычках того же Львова. Но в результате-то что получилось? Уже после того, как публично был Корнилов объявлен обвинен в государственной измене, Керенским Крымов уже в одиночку фактически добирается до Петрограда, добивается аудиенции у того же Керенского. И тут вот еще одна драматическая нотка в этом рассказе возникает, психологическая, потому что подробности вот именно того, что говорилось мне, этого разговора, неизвестны. Очевидцы лишь утверждают, что разговор шел на повышенных тонах, и генерал гневно обличал Керенского, а потом наступила трагическая развязка, которая стала уже символом всего корниловского выступления в целом. Выйдя из кабинета премьера, генерал Крымов выстрелом из-за револьвера смертельно ранил себя в грудь. Ну, то есть тоже, ну, как вот так себя ведут, да, так себя теперь уже не ведут. Если ты что-то, так сказать, с кем-то не согласен и думаешь, что тебя предали и прочее, скорее всего, значит, вот Керенский-то изложил ему свою точку зрения на происходящее. Ну, может быть, пригрозил тем же арестом. Кстати говоря, вот все арестованные руководители русской армии, командующие в Могилеве, это Быховское сидение генералов потом наступит. Это очень интересная тоже показательная тема, потому что, с одной стороны, вот как этот порядок осуществить? Вот даже уже и непонятно, кто кого должен арестовывать, осуществлять охрану и обеспечивать, ну, законность с точки зрения того, чтобы уберегать ситуацию от того, чтобы, ну, просто бесчинство и расправы какие-то производились.
Но заметьте, генерал себя убил, а не того же Керенского.
Да.
А ведь мог бы...
А мог бы, да, выстрелить в Керенского.
И какие, да, проблемы?
История пошла бы, так сказать, по другому немножко виражу, с какой-то коррекцией, это уж совершенно точно. А так вот, итог этой истории, потом в своих мемуарах Деникин, обширных и обстоятельных, тоже очень интересный источник исторический, он пишет, я процитирую, через несколько часов в Николаевском военном госпитале под площадную брань и издевательство революционной демократии в лице фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, придя напоследок в сознание, генерал Крымов умер. Вот, это вот к тому, тоже деталька очень показательная, эскулапы. Один сюжет моих рассказов касался вот публикации в прессе о том, насколько на самом деле все сложнее было по части милосердия и выполнения
врачебного
долга. Вот. Дальше этого все больше будет, но вот эти первые показатели это тоже очень яркие. И уже подводя, может быть, напоследок итог вот этого корниловского мятежа, ну, вернее, того, как его потом назвали, мятежом, так сказать, установилось в его историографии, это определение. Забегая, как бы пропуская несколько звеньев в этой цепочке событий, можно говорить, что вот такая политика или такое поведение Керенского, и такие его действия, они открыли просто дорогу для Октябрьской революции со стороны большевиков, потому что, ну, там-то уже стало понятно, что власть лежит на асфальте.
Бери кто хочешь.
на улице бери, кто хочешь. И это, кстати говоря, вот объясняет, почему вот именно так все произошло в октябре со штурмом Зимнего, которого, в общем-то, никто не оборонял, да, что там, и, в общем-то, и жертв при этом штурме, это только пафосное определение, это в фильме Эйзенштейна, значит, там лезут через...
Да зашли просто и заняли.
Арки генерального штаба, значит, матросы, это все, так сказать, уже красивости, да, дописано. На самом деле все было достаточно, так сказать, просто, потому что и сам-то Керенский уезжает и напоследок из Зимнего дворца в поисках войск, которых у него нет. То есть он оказался в этом смысле после сентября-то обезоруженным, но поначалу на коне, потому что он и Корнилова арестовал, и группу преданных ему генералов. И вот в этом смысле это интересно, еще вот эта вот масса, глубина, вернее, законопослушности общества и тех, кто вынужден в этой ситуации действовать.
У нас одна минута.
Наряжено было следствие. Мы продолжим этот разговор, потому что там очень интересно дальше обсудить бы то, почему Корнилова и того же Деникина не убили еще в сентябре 2017 года, потому что, в общем-то, перспектива была уже видна и ясна к тому моменту того, что ждет Россию поздней осенью.
Ну, ничего хорошего-то не ждало, как мы теперь знаем. И вот этот король на час, ну, может, он на час-то Керенский был королем, но в результате все рухнуло. И рухнуло не на одно десятилетие с кровавейшей волной репрессий, со Второй мировой, Великой Отечественной, со всем, всем, всем. Да еще и не кончилось. В 91-м, в общем, настал второй акт марлезонского балета. С нами был Андрей Светенко. Мы говорили о событиях, ну, вот уже прям-таки впритык к Великой Октябрьской социалистической революции, она же большевистский переворот. Огромное спасибо, Андрей Сергеевич. Это было, как всегда, невероятно интересно, хотя очень грустно.
От трех до пяти.